Воспоминания о революции 1917 года господина Ларетей. Генрих Гансович, вы были свидетелем русской революции, вы видели, как она происходила. Я хотел попросить вас рассказать о ваших воспоминаниях этого периода. Но вначале, может быть, вы бы сказали, где и когда вы родились, и немного бы рассказали о той семье, в которой вы родились.
Я родился в Эстонии, и мой отец был промышленником, довольно бедным промышленником. Я учился в русской гимназии, эстонских в то время не было. После окончания гимназии я поступил вольнопределяющимся в артиллерию, служил в Луге, был произведен в прапорщики 1 июля 1914 года. И уже 22 июля началась мобилизация, и мы сразу были посланы на фронт, сперва к Танненбергу, чтобы спасать Самсонскую армию. Это не удалось. И я остался на фронте на всю войну, перекочевая с севера на юг до Бессарабии и оттуда обратно в Эстонию. В 1917 году в апреле нас перевели в Эстонию. Оттуда меня командировали в Петроград, и там я заболел тифом. Я вышел из госпиталя как раз в июльскую попытку коммунистов перенять власть. И сразу после этого я вернулся обратно в Эстонию на поправку. В сентябре 1917 года нашим временным правительством я был назначен председателем военной комиссии.
17-го года?
17-го года, да.
Сентября 17-го?
Сентябре 17-го года я был назначен председателем военной комиссии в Петрограде и приехал туда как раз несколько дней до Октябрьской революции. Там я остался почти целый год. И когда в июне 1918 года начались аресты царских офицеров, 200 офицеров утопили при переправе Петропавловскую крепость, тогда я ушел в подполье, жил 2-3 недели на Сиверскую, около Петрограда. И, вернувшись, начал хлопотать о документах, чтобы выехать в Эстонию. Для этого потребовалось 15 документов, из которых у меня 14 было поддельных, но мне удалось вернуться в конце июля. В октябре началась освободительная война эстонская. Я был уже заранее подпольно назначен начальником самозащиты в Нарвском районе, начальником гарнизона Нарвы, и принял первые атаки большевиков. Потом был на фронте всю освободительную войну. Это окончилось в 1920 году. И осенью я поступил в университет на экономический факультет. В 1923 году меня выбрали в парламент. Я был членом парламента. В 1926 году я был 2 раза кабинетным министром. Сперва министром земледелия, потом внутренних дел. И в конце 1926 года, в декабре, я был назначен эстонским посланником в Москву, где я пробыл 1,5 года. После этого был посланником в Литве, товарищем министра иностранных дел в Эстонию. И в 1936 году я был назначен посланником в три скандинавские государства. В 1940 году была оккупация Эстонии, посольство закрыли, и я остался жить уже здесь беженцем. Сам слышал по радио, что меня эстонский Центральный исполнительный комитет коммунистов присудил к смертной казни. Мое имущество реквирировали, и мои родители депортировались в Сибирь. Отец был 72 года, мать немножко моложе. Там они через несколько год и умерли. Мне удалось свое семейство привезти сюда. Часть уже после оккупации, часть до оккупации. И так мы живем.
А сейчас, если можно... попросить вас рассказать, возвращаясь еще к периоду до Октябрьской революции, до даже Февральской революции, может быть, немного о тех настроениях, которые были среди молодых эстонцев, вот, скажем, еще до начала Первой войны, когда вы учились в русской гимназии. Да. Были какие-то политические кружки или молодежь, она интересовалась политикой, говорила ли она на эти темы?
Да, у нас в гимназии в Пернове был директор, который был либерал, сам историк, преподавал историю, и главным образом поэтому у нас ученицы в кругах сильно интересовались политикой. И у нас была даже подпольная ученическая организация, в котором главным образом были руководителями или играли главную роль социал-демократы и социал-революционеры. И в 1905 году тогда... Я помню, я сам участвовал в демонстрации, так сказать, революционной демонстрации. В это время в Эстонии вообще надеялись много от этой революции, потому что отношения между эстонцами и балтийскими баронами были очень острые. Надеялись, что, может быть, после революции удастся получить аграрную реформу, получить некоторую автономию культурную и так далее. Так что революцию 1905 года встречали почти с воодушевлением в Эстонии. Также такое же настроение было после февральской революции, и причины были, собственно, те же самые. Русификация в Эстонии была довольно сильная как раз в начале этого столетия, и уже до февральской революции начались разговоры о культурной автономии, о возможности учредить эстонские школы и так далее. Так что эту февральскую революцию встречали в Эстонии с большим тоже воодушевлением и надеялись много от этой революции. Я сам в это время был на фронте, как раз в Бессарабии, и на фронте было, собственно, большое воодушевление, потому что уже в то время дезорганизация в войсковых частях была очень большая. Не доставало снарядов, не доставало пропитания и так далее. И война уже начала надоедать. Так что считали, что, может быть, там будет перемена. Я помню, мы устроили большой праздник в степи. Может,
вы расскажете, где и когда вы в первый раз услыхали о февральской революции? Или, может быть, так сказать, ну, она еще не называлась в тот момент февральской революции. Ну, вот такую картинку, может, у вас осталось в памяти, когда первое сообщение пришло, что что-то такое произошло в Петрограде.
Да, мы были как раз в Бессарабии, должны были пойти на фронт, но застыли там на долгое время. И как раз в феврале была уже там весна, чудная погода. И туда пришли сведения о перевороте в Петрограде в то время. Какими путями, не помню больше, но, наверное, пришли сведения через штабы. И мы собрались сразу, обсуждали это дело и устроили большой-большой праздник с разными увеселениями в степи. Там, пространство было чудное.
А вы лично, с одной стороны, как офицер русской армии, а с другой стороны, как эстонец. А какие у вас чувства вызвали вот все эти события?
Я был, собственно, довольно молодым человеком в то время. Политикой интересовался со школьной времени. Но за время фронтовой жизни мало было возможности обсуждать политические события. Главным образом обсуждали эти военные события и эти недостатки и беспорядки, что там были. Но чувства у меня были, собственно говоря, те же самые, что были и у русских того круга, где я там был, значит, военного круга, и эстонцев на родине, как я после узнал. Значит, мы радовались этому, потому что много было ведь разговоров о Распутине, о этой безалаберщине при дворе и так далее. Так что настроение против того режима было довольно плохое в то время. Так что ожидали что-то нового и действительно радовались все.
А какое было ваше отношение и отношение ваших знакомых, друзей ко временному правительству, к тем людям, которые вот стали во главе государства после февраля?
Ну да, в первое время, насколько я после слышал, на фронте я мало слышал об этом. Как я после слышал, у нас начались сразу переговоры с новым правительством. И эти переговоры шли довольно удачно. Так что эти вопросы, которые интересовали эстонцев, автономические вопросы и так далее, выслушались и к ним относились довольно позитивно.
Так что можно сказать, что, так сказать, общая масса эстонцев, она относилась ко временному правительству более-менее с удовлетворением.
Да, абсолютно. И надеялись действительно после этих переговоров, что мы можем достичь многого.
А еще один вопрос, просто для ясности. Какое было отношение, опять-таки, эстонской, скажем, интеллигенции вообще к войне с Германией? Как в начале, так и в 17-м году.
Ну да, мы же были в то время тоже граждане русского государства и пошли на войну без всякого, так сказать, чувства против этого. Я лично, как молодой человек, меня даже интересовало все это дело. И я знаю, у нас было очень много эстонских офицеров в русской армии. Они были очень хорошо приняты везде. У нас не было никаких недоразумений с русскими офицерами. Также солдаты. Отношения между эстонскими солдатами и русскими солдатами были отличные. Так что мы, так сказать, совершенно лояльно чувствовали себя во время русско-германской войны.
А отношения между русскими солдатами и эстонскими офицерами? А вот тот факт, что офицер, их командир был эстонцем, это имело какое-то значение? Или же он просто был офицер? Вот и все?
Абсолютно никакого различия не делали. Это доказывает как раз то, что когда уже началось разложение армии, и когда солдаты начали выбирать своих командиров, ко мне в госпиталь в Петроград приехала комиссия, три человека из моей батареи, которые просили меня вернуться обратно и сказали, что меня выбрали начальником дивизии. Так что отношения были самые лучшие, и я не имел абсолютно никаких, так сказать, недоразумение в смысле по поводу национальности. Абсолютно никаких, я могу это удостоверять чистосердечно.
Сейчас вы уже немножко говорили о том, что лично в вашей жизни происходило в 17-м году. Вас можно было попросить рассказать еще какие-то картинки, которые связаны с историческими событиями, скажем, весны и лета 17-го года? Или же вы в то время уже были в госпитале, и особых впечатлений у вас не было?
Я заболел в апреле и был, значит, в госпитале до начала июля. Так что это время мне неизвестно. Я был болен тифом, ослабел совершенно. Так что пешком даже не мог пойти домой из госпиталя. Так что это время не помню. И после болезни я приехал обратно в Эстонию на поправку, и тогда я жил в деревне 3 месяца. Так что об этом времени мне тоже трудно рассказывать. Но что я могу рассказывать, это как раз впечатление в Петрограде, когда я вернулся там снова в октябре месяце.
В октябре 17-го
года. 17-го года.
Вы сказали, что вы из госпиталя вышли в июле. А у вас не осталось никаких впечатлений относительно того положения, вот, которое было в городе, вот тех первых дней после госпиталя?
Когда я вышел из госпиталя, как раз в этот день шли бои между коммунистами и казаками. И я узнал об этом как раз не при выходе. Я узнал это уже в госпитале, видя из окна госпиталя отряды казаков. Но когда я вышел из госпиталя, чтобы поехать домой, ни один извозчик не взялся меня повезти, потому что бои шли. И мне советовали обратно пойти в госпиталь и вернуться часа в 4-5 ночи. Так я и сделал. И проехавши по Литейному проспекту, я видал там трупы людей и трупы лошадей и так далее. Но наутро уже все было спокойно, так что эта борьба продолжалась только один день. Не удалось большевиков в том раз, и тогда уже жизнь шла своим чередом, обычным чередом, но я после этого скоро и уехал обратно.
Я хотел вас спросить, когда вы в первый раз услыхали о большевиках, о Ленине, о их политической программе, и какое-то на вас оставило впечатление? На вас лично, и также, может быть, вы обсуждали это с вашими друзьями. Как это все воспринималось?
Ну да, собственно, о программе большевиков мы знали очень мало. И о Ленине и других руководителях большевиков тоже в Эстонии очень мало. Но что нас больше всего заставило восстать, так сказать, против коммунизма, это было их, так сказать, их революционное перенятие власти, что это не произошло обычным парламентарным порядком, но что они насильно взяли, и сразу начался террор после этого. Это оставило для нас самое большое впечатление, и поэтому, собственно, вызвало сразу, так сказать, протест против всего этого движения.
А после отречения Николая II и за период Временного правительства были ли какие-то люди или один человек, который, скажем, вы лично считали, что, так сказать, был бы хороший глава государства, человек, который вам казался имел все необходимые качества быть действительно главой государства? Такой герой, если можно сказать.
У нас считали Львова этим человеком. Относительно Керенского у нас были довольно негативные воззрения. И особенно у меня лично, который видел и слышал его в Петрограде. Если можно рассказать один анекдот.
Пожалуйста, пожалуйста.
Про Керенского, то это был, слышал я от литовского министра финансов, который был сам член Думы. И в столовой Думы обсуждали политические вопросы, и он слышал, как раввины еврейские собрались и рассказывали, что у них есть такая поговорка, что не будьте как собаки. Они не знали, что это значит, и собрали комиссию, чтобы изучать это дело. И комиссия решила наблюдать, как собака ведет себя. Они видели, когда идет хозяин с собакой, собака бежит впереди. И представление то, что собака ведет хозяина. Но когда перекрестная улица, тогда собака глядит обратно и смотрит, куда хозяин повернулся, и опять бежит вперед. И вот, говорит, Керенский был такой человек, который бежал впереди, но когда переулок был, тогда оборачивался обратно и смотрел, куда народ хочет идти, и потом пошел по этому пути. Я думаю, что это довольно хорошая характеристика, да, Керенского. Так что о нем взгляды были довольно такие сомнительные, негативные.
Вы сказали «у нас», когда говорили о Керенском. Вы подразумевали кого?
Тот круг эстонцев, который в то время уже был в Петрограде. Да.
А сейчас, может, мы перейдем к Октябрьской революции и к непосредственно к тем дням, которые связаны с этим событием. Вы тогда были в Петрограде?
Я приехал в Петроград как раз до революции. И видел, конечно, эти бои на улицах между революционерами, главным образом кронштадтскими матросами и теми отрядами, которые уже были верны временному правительству. Это были главным образом кадеты. Я видел довольно большое сражение как раз перед Зимним дворцом. Но, так сказать, в то время больше приходилось быть дома, чтобы не подвергаться обстрелу и так далее. Через несколько дней уже эти бои перестали. Но одинокие такие стычки были, продолжались довольно долго еще.
Может, вы бы рассказали немного о том бою, который происходил перед Зимним дворцом. Вы сказали, довольно большой. Все же, какое количество людей, вам показалось участвовать в нем?
Я думаю, что там со стороны, так сказать, временного правительства было около батальона главным образом кадетов и отдельной части тоже гарнизона Ленинграда. И большевиков, пожалуй, столько же. Но перестрелка была очень-очень сильная. И даже ручные захватки были, насколько я видел, издали.
А как же ваша жизнь изменилась после Октябрьской революции? Или что в ней переменилось? Но, в вашей и также в жизни того круга людей,
да,
с которым вы были.
Я был назначен, как я сказал, начальником военной комиссии. И моя задача была главным образом собирать эстонских солдат и офицеров из русской армии. Их было очень много. Около 40-50 тысяч, и посылать их в обратно в Эстонию. Какими путями только возможно было. Главным образом это возможно было через Архангельск. Там были уже английские военные отряды. И там был переводчиком один эстонский офицер, мой школьный товарищ, который сейчас эстонским посланником в Англии. И он организовал там, так сказать, пересыльный пункт для эстонских.
А как фамилия господина?
Его фамилия Торма. Он сейчас еще в Лондоне и признан как эстонский посланник там.
Да.
Он организовал пересыльный пункт и отправлял эти солдаты и офицеров, которые, значит, через Петроград проходили, приехали в Архангельск, оттуда через Англию или через Норвегию обратно в Эстонию. И это было, так сказать, самая основа наших войск при освободительной войне.
Да. Но вот эта посылка эстонцев в Эстонию, в эстонскую армию, это было еще как бы остаток решений временного правительства.
Да, это началось... Нет, это началось уже только... Да, это началось уже во временного правительства.
Другими словами, было принято решение о создании эстонских частей.
Да, временное правительство разрешило нам организовать свои отряды, эстонские отряды.
И для продолжения?
Для продолжения войны. И это начали организовать, но тогда пришла немецкая оккупация, это кончилось, и тогда уже началась отправка эстонских солдатов кружными путями. Прямо было довольно трудно это делать.
А какое было ваше отношение к требованию Ленина о немедленном прекращении войны?
На это мы смотрели тоже как на так сказать, noch предательство России. Мы все-таки решили, что войну с немцами надо продолжать.
Как с точки зрения вообще России, так и с точки зрения чисто национальных эстонских интересов.
Да, да.
А вот в то время вы сказали, что значит, до этого как-то такое вы себе представляли будущность Эстонии все же в, так сказать...
В то время еще конкретных планов к независимости Эстонии не было. И мы видели, или наши руководительные люди видели все-таки судьбу Эстонии как часть федерации Новой России. И также это видели другие национальности, поляки, литовцы, латвийцы, и тоже украинцы, кавказцы и так далее. У нас ведь были общие совещания, многие, вплоть до Кавказа.
Да. А вам когда-нибудь приходилось участвовать на таких совещаниях?
Мне не приходилось. Не приходилось.
А в то время кто были самые выдающиеся лидеры, руководители эстонского народа?
У нас были руководителями люди, которые уже до войны, до Первой войны были руководителями культурной жизни Эстонии. Это был многократный президент Эстонии Константин Пец, Ян Теннисон.
Простите, как Ян?
Ян Теннисон.
И по-русски пишется Т-Ы.
Т-Ы, да.
Теннисон.
Теннисон, да. Потом еще Ян Поска, Юрий Вильмс, Рамот, профессор Коник, профессор Пип и другие. Из них главные были эти три, Ян Поска, Петц и Теннисон. Ян Поска умер вскоре после независимости, но Константин Петц и Теннисон были много раз руководителями парламента, президентами, премьер-министрами и так далее. Юрий Вильмс, он был такого революционного типа. Он был послан как делегат за границу, но был убит по дороге в Финляндии. Константин Петц, он был более практический человек, в то время как Ян Теннисон, эти две крупные фигуры в эстонской политической жизни, был более, так сказать, народный демагог в хорошем смысле, который мог разжигать народ и так далее, в то время как Петц был практически политик, более реальный тип. Оба были депортированы, и оба умерли в депортации.
Это уже в 40-м году?
Уже после 40-го года, да.
А у вас были какие-то встречи, разговоры вот с кем-нибудь из этих людей в 17-18 году?
Нет, в то время мало. Меня назначил начальником этой комиссии, в то время временный президент Петц. И мы говорили главным образом о моих задачах там и так далее. Так что политических разговоров у меня в то время было очень мало. Это были уже после, во время независимости, когда я чаще встречался с этими людьми. Я был приехавший с фронта, так что я лично не был знаком раньше с этими людьми, и поэтому тоже не встречался до этого.
Хорошо. А сейчас продолжаю ваш рассказ о вашей работе в Петрограде, значит, после Октябрьского переворота. Какие у вас остались яркие картинки,
ну, воспоминания? Ну да, главное было все-таки это из ежедневной жизни, общий голод был. Это чувствовалось везде, это видно было на улицах, особенно перед станциями, где собирались мешочники, где собирались хозяйки, чтобы что-нибудь менять на продукты, которые из деревни привозили, и на которых часто устраивались рации. Это беготня, паника, часто тоже выстрелы и так далее. Это была одна картина. Другая была картина буйных пьяных матросов и солдат, которые каждый день, почти целый день разъезжали, меняясь, конечно, составом, разъезжали по улицам и стреляли, когда им понравилось. Тогда вся улица лежала на тротуарах, и кто мог в подполье куда-нибудь, под ворота и так далее. Это была ежедневная картина, и что бросалось ярко в глаза. Также так называемые винные фронта, где группа матросов или солдат оккупировали какой-нибудь винный погреб, разделили себя на три смены. Одна смена пьянствовала, другая высыпалась, и третья караулила с пулеметом и стреляла тоже, когда им понравилось. На пути в мое бюро таких винных фронтов было 12, и я был удивлен, что один выдержал 12 дней такого пьянства. Вернее всего, было ходить как раз около стены и перескакивать через пулеметы. Тогда, по крайней мере, безопасность была гарантирована. Что мы ели в то время, я даже не помню. Помню только одно, что пекли лепешки из скорлупы картофеля и кофейной гущи и пили, главным образом, чай. Чай пили в обилии, просто чтобы, так сказать, что-нибудь чувствовалось в желудке. Мы с женой жили на 7-м этаже. И моя жена работала в банке, и когда она вечером вернулась, то должна была 2-3 раза отдыхать на лестницах. Уже так слаба была, что не могла уже за один раз подняться на лестнице.
А какое было ваше отношение ко всем мероприятиям нового правительства, скажем, ну, к формированию Совета народных комиссаров, к различным решениям национализации, скажем, вот банков тех же?
Ну да, на это смотрели все отрицательно. И отрицательное отношение вызывали все эти мобилизации, аресты, мобилизовали на принудительные работы, очищать улицы, рыть окопы и так далее. Мобилизовали в Красную армию. Это все происходило без всякого, так сказать, законного основания. Просто группы, группы людей ходили по квартирам, и когда в квартире встречали людей в возрасте военной службы, то забирали их с собой, записывали в отряды, посылали в Красную армию или же на принудительные работы. Это все вызывало уже общее отрицательное отношение к правительству, и поэтому все тоже отрицательно принимались, собственно, все их распоряжения о национализации банков и так далее. Единственное, что уже начали принимать, так сказать, благоприятно, это было решение окончить войну, потому что тогда уже был, армия была разложена уже, бежали со фронта, и уже никто не надеялся оказать какое-нибудь сопротивление. Все это надоело, так что это заявление принималось уже позитивно. И также декларация, что будут отняты земли у больших помещиков и разделены между крестьянами. Вначале ведь это входило в их программу, и это, на это смотрели уже положительно. А так, в общем, было отрицательное отношение ко всем их предприятиям.
А какое было отношение к лидерам революции, скажем, вот к Ленину, к Троцкому, к другим? О ком говорили и что о них говорили?
Ну да, Ленин выступал довольно часто, публично, и он мог воодушевлять людей. Его речи были хорошо продуманы. Также речи Троцкого, даже Керенского. Он был хороший оратор. Так что слушали. Но даже, так сказать, воодушевлялись. Но это воодушевление очень быстро пропало. И когда опять пошли обратно, ежедневная эта жизнь была настолько все-таки трудна и беспорядочна, что все эти разговоры, речи оставляли довольно маленькое влияние на народ.
А может, вы сейчас рассказали бы немного о вашей работе и как она продвигалась, какие были ее успехи или трудности, с которыми вам приходилось встречаться?
Да, с этим, с задачей, которую мне дали, мне удалось мало что-нибудь делать, потому что, как я уже сказал, в Петрограде жило около 60 тысяч эстонцев, и они все хотели возвращаться в Эстонию. Это было официально разрешено, но было связано с громадным бюрократизмом. Требовалось 15 документов, чтобы выехать в разных учреждениях, там нужно было доставать свидетельства в районных комиссариатах, в разных исполнительных комитетах и так далее. Так что это брало очень много времени. Так как немецкая оккупация была в Эстонию, тогда переход через границу, хотя был известным образом организован, но часто немцы не принимали столько, сколько пришло к границе. Эти люди переночевали в деревне, часто даже в лесах. Когда уже видели, что долго не придется не будет возможность, так сказать, легальным путем переехать, начали пробираться через леса тайком. Это использовали такие элементы, которые начали просто убивать и разграблять по пути. Так что положение было очень такое несуразное и неясное. И мне приходилось главным образом делать дело с информацией нашим, как проходить, какие документы надо, где их доставать и так далее. Так что эти дела были моей главной работой там. Потом затруднения у нас были еще те, что у эстонских коммунистов был свой комиссариат, который всячески старался вмешиваться в эти дела и старался вредить, хотя это официально разрешено было русским коммунистическим правительством, но они не хотели это проводить и мешали нам. Например, как раз в день декларации эстонской независимости у нас был большой праздник, бал. Ночью, часов 12, появился один эстонский комиссар с двумя красноармейцами на бал. Я был случайно в фойе. Пришли ко мне и спрашивают, здесь ли Ларетей, Картау и Томпсон. Это были трое как раз в составе этой комиссии. Я сказал, что они были здесь, но я не знаю, здесь ли они теперь. Я могу посмотреть. Но пошел и сказал моим товарищам, исчезайте теперь. Они звали меня с собой. Я говорю, нет, мне лучше пойти обратно, потому что они меня лично не знают. Я пошел обратно и сказал, что были здесь, но уехали. Где они живут, я не знаю. Я говорю, слышал фамилии, но где живут, не знаю. Когда я наутро пошел на работу, то оказалось, что они как раз пришли с обыска в нашем бюро. Разгромили все там и пришли как арестовать, значит, нас там. Так что с ними было очень много неприятностей.
А вот тот факт, что существовало как бы два представительства эстонцев в Петрограде, с одной стороны коммунистическое, с другой стороны именно то, в котором вы были. Ну. И почему же советское правительство, оно как-то не боролось, скажем, с вашим присутствием? Просто потому, что чересчур много забот было, и оно не могло все обо всем подумать? Или же были какие-то другие причины?
Нет, причины были другие, потому что советская власть хотела все-таки вести переговоры с эстонцами. Политические переговоры, главным образом, потому что они уже услышали, что народ в Эстонии недоволен немецкой оккупацией. И они надеялись каким-нибудь образом прийти к каким-нибудь соглашениям. И поэтому они признали официально наш комитет и даже признали такое неофициальное представительство. Этим неофициальным представителем в Петрограде был Юли Сельяма.
Сельяма.
Сельяма. Он был после долгое время министром иностранных делу. Он был признан официально. И когда уже закрылась наша комиссия, то он организовал канцелярию под именем Эстонского комитета. Вот это, эти названия, Эстонский комитет и Эстонский комиссариат, который был коммунистический орган, эти названия часто путались. И Эстонский комитет получал часто приглашение посылать переводчиков в трибуналы. Я и пошел просто, чтобы видеть, как там ведутся дела и так далее. Так что эти учреждения, трибуналы, но даже районные комиссариаты и так далее, солдатские эти комиссии, солдатские советы, они не разбирались в этих наших делах. И поэтому нам удалось очень часто даже устраивать дела под именем как будто эстонского комиссариата. Например, когда я хотел получить удостоверение личности, я сказал, конечно, что я потерял все документы во время революции в армии. Я не мог представить офицерского паспорта. Я пошел в районный комиссариат, и когда я сказал, что я эстонец, мне сказали, да, у вас свое учреждение национальное, которое выдает эти удостоверения личности. Я сказал, да, есть, но признаете ли вы? Конечно, у нас ведь, так сказать, национальные комитеты все работают. И когда я выходил, он еще спрашивает, а вы знаете, есть ли у эстонцев такое? Я говорю, знаю, я сам секретарь там, я выдаю эти. Ну, что же вы говорите? Я сам выдал себе удостоверение личности под именем, так сказать, эстонского комиссариата. Так что там не разбирались. Это нам много помогло в нашей работе. А так они были против нас все время и интриговали, но их влияние в самом правительстве было очень малое. Там был только один эстонец, который после в коммунистическом правительстве играл известную роль. Это был Анвельт по фамилии. Он ликвидировался в 30-х годах тоже, но он играл довольно большую роль как советник в национальных делах у Сталина.
А может, вы бы рассказали немного о коммунистической партии Эстонии того времени? Кто там был? Какие эстонцы вот были в коммунистической партии, и почему они, так сказать, туда пошли?
У нас были коммунистами, были вот Анвельт, Пёгельман, Кингисепп, который был очень такой энергический, революционный характер. Он работал долго уже во время независимости подпольно в Эстонии и был там, в конце концов, тоже пойман и приговорен к смерти. Они пробовали перенять власть в Эстонии как раз во время революции в 1917 году. Это им не удалось. Они пробовали оружием. Не удалось. И потом они все уехали в Петроград и устроили там эстонский комиссариат, который тогда уже считался как бы, так сказать, национальным органом Советской коммунистической партии. Тегельман, он был более так теоретик. Анвельт был активный человек, но самый, так сказать, ярый революционный деятель был Кингисепп. Тегельман пропал как-то, остался в России, но про него мало было после слышно. Но, как я сказал, Анвельт играл довольно большую роль.
А рядовые члены коммунисты были... Был ли какой типичный, так сказать, тип, который был вот простым рядовым коммунистом?
Нет, у нас коммунистов было в Эстонии очень мало. Это был рабочий элемент, более, так сказать, опустившийся элемент. В 24-м году, уже во время независимости, тогда ведь попробовали сделать путч 1 декабря 1924 года. Тогда были посланы агенты из Ленинграда тогда уже. И были, между прочим, собраны войска на границе. Первым делом эти агенты, которые приехали из России, хотели захватить радиостанцию, потом генеральный штаб и правительственные учреждения. У них были выставлены посты при всех фабриках и хотели забрать за собою рабочих. Но из рабочих ни один не соединился с ними, и поэтому этот путч не удался. Это уже показывало, что у них там сторонников было минимальное число в Эстонии. Это было еще в самом начале независимости, и если бы у них действительно были бы там свои силы, тогда, может быть, этот удался бы этот путч, потому что это, они получили помощь, всякую помощь от советского правительства.
Хорошо, может, сейчас вы продолжите ваш рассказ и немного скажете, что же происходило в 18-м году, как с вами лично, с вашей работой, и когда же вы потом покинули уже, так сказать, пределы России и вернулись в Эстонию?
Эта работа продолжалась все время. Значит, я инструировал этих людей, которые хотели возвращаться. Потом защищал наших. Но очень интересная работа для меня была это освобождение арестованных. Аресты были без всякой основы, и любой человек мог был быть арестован в то время. Аресты происходили по двум каналам. Через правительство. Это были более-менее уже, так сказать, легальные аресты. И через ГПУ или ЧК, как тогда назвали, это учреждение, тайная полиция. Мне приходилось, значит, попробовать освободить этих арестованных в обоих инстанциях. В обоих инстанциях это не удалось никаким легальным путем. И поэтому нам приходилось, с моим секретарем, приходилось уже испробовать нелегальные пути. Мы каждую неделю раз посещали Таврический дворец и просто завели знакомство с персоналом, женским персоналом в канцелярии, продиктовали освободительные эти ордера, И потом попробовали достать подписи от соответствующего комиссариата или соответствующего комиссара. Но главным образом мы получали эти подписи от секретаря правительства. Это был довольно молодой человек, Гусев, который ни с кем почти не говорил. Ему просто пришлось подсовывать эти документы, он дал подписи. Несколько раз мне удалось достать тоже подписи от Троцкого.
Таким же путем?
Таким же, почти таким же путем. Раз через кухню вошел просто товарищ Троцкий, здесь мне одну подпись надо, пожалуйста. Это удавалось. С ГПУ, с ЧК было немножко труднее. Там вообще невозможно было попасть в это здание. Но там мне удалось войти довольно простым порядком. Я взял обыкновенный канцелярский конверт, написал товарищу Урицкому, это был начальник первого ЧК, для личной передачи. Оделся комиссаром и показывал этот документ трем постам, все с пулеметами. И когда я уже был в канцелярии, то меня считали уже своим человеком. Тем же путем я в канцелярии продиктовал эти ордера. И секретарша Урицкого, она вынесла тогда подписи Урицкого. Он, конечно, не мог контролировать все. Он был уверен, что исследованы все эти дела, уже, раз они уже пришли через канцелярию. Мой секретарь ждал меня на улице, чтобы, по крайней мере, дать семье знать, если я не выйду. Но это удалось. И так эта работа продолжалась весь 18-й год. Но в июне начали уже арестовывать царских офицеров. Просто была рация на них. В один день утопили 200 при переправке через Неву в Петропавловскую крепость. И тогда уже было слишком опасно жить там. Я пошел в подполье, жил несколько недель на Сиверской. И когда вернулся оттуда, начал уже хлопотать о документах, чтобы уехать в Эстонию. Как я сказал, требовалось 15 документов. У меня был один легальный, 14 поддельных, но мне удалось пройти. И я со всей семьей приехал в Эстонию. При контроле в Ямбурге, где происходил контроль паспортов и документов, там был один критический момент. Я был одет в цивильную одежду и забыл свой дневник в кармане. И это вынули, спросили, что это такое. Я сказал, это дневник со времен войны. И у меня сразу в голову пришло, есть там моя фамилия и офицерский титул или нет. Но решил, что, наверное, нет. Он просмотрел, перелистовал и положил себе в карман. Так что я пошел и там.
А в каком месяце и в каком году вот вы вернулись в Эстонию?
Я вернулся в Эстонию в конце июля 1918 года.
И какое положение вы застали?
Мои родители, которые жили все время в Пернове, во время бомбардировки Пернова, во время войны, перекочевали в Нарву. И я остался в Нарве, жил у родителей. И так как была немецкая оккупация, то никакой политической деятельности не было. Наши политические люди работали подпольно. И поэтому я жил совершенно тихо, пока раз ко мне пришел один человек из Нарвы и сказал, что я назначен начальником самоохраны Нарвского района. Я этого человека не знал и сказал, что я ничего про это не знаю. Он сказал, вы получите сразу приказание от нашего подпольного правительства. Это я получил и начал организовать, значит, в Нарвском районе самозащиту. Это главным образом ученики были. Я собрал около 150 в самой Нарве. И потом были отделения вокруг Нарвы, и организация эта шла, пока началась война, освободительная война. Это первая атака была в октябре месяце, 22 октября. И это было принято частью немецкими отрядами, частью как раз этими молодыми людьми из самоохраны. Тогда началась мобилизация, я был назначен начальником мобилизационной команды, мобилизационной комиссии. Началась мобилизация, и мы собирали уже военных в Нарву. Но это не удалось в таком числе, чтобы могли бы противостоять коммунистической армии. И немцы, которые обещали защищать Нарву еще 12 дней, чтобы дать нам возможность организовать свои отряды, ушли на третий день после этого. Так что нам пришлось отступать. И я уже был назначен сначала, орудий не было, артиллерии не было. Был начальником батальона. У меня было 37 человек и 8 ружей. Это было все. Немцы, которые должны были передать нам пулеметы и пушки, бросали это в Нарову, не передали. Отступление продолжалось 40 дней. И в эти 40 дней уже успели организовать свою армию, и началась война, которая продолжалась до начала 20-го года, когда было сделано перемирие, и после заключен мир. Немецкая оккупация кончилась, значит, уже во время освободительной войны немцы все ушли, и наши правительство было уже организовано. Это учредительное собрание было созвано. Выборы были устроены во время войны. И уже организовался, так сказать, государственный аппарат. 24 февраля 1918 года, когда видно было, что немцы начинают уже потерять войну, тогда прокламировали эстонскую независимость, И после этой прокламации, значит, уже подпольно тогда еще организовали наше правительство, временное правительство, которое тогда уже начало потихонечку организовать тоже подпольные отряды самозащиты, самоохраны. И даже, так сказать, список офицеров и солдат распределять на известные группы, на полки, на батальоны и так далее. Через две недели после начала войны я получил две пушки от немцев и уже был в роли артиллериста. Первые артиллерийский огонь дал я в эстонской освободительной войне из этих пушек. И когда освободительная война окончилась, тогда я поступил в университет, как я уже в начале рассказал.
Большое спасибо.